Издательство «Гельветика» представляет.
Макс Фрай. Неуловимый Хаббе Хен. История, рассказанная сэром Максом из Еха. All these moments will be lost in time. Blade Runner by Ridley Scott.
На рассвете Тришу разбудил шум за окном. Ходит кто-то, пало листвой шуршит, ветки трещат. Ну и дела. Она немного поворочилась сбоку на бок, потом все-таки оделась, шаль на плечи набросила и вышла в сад поглядеть, что там происходит. Хозяйским, так сказать, глазом. На Франка надежды мало, вряд ли он сейчас дома. Не в его привычках встречать рассвет в собственной спальне. Ну и хорошо, что вышла. Осталась бы в постели, долго еще прислушивалась бы к шорохам, да голову ломала, что там творится. А тут сразу все стало ясно. Это, оказывается, гость, который Макс, забрел в сад, залез зачем-то на дерево, совсем невысоко, всего в паре метров над землей нашел удобную ветку, расселся там, как в кресле, скрестил руки на груди, глядит в небо, ухмыляется мечтательно, ногами болтает. Живой туман приполз из глубины сада, окутал плечи гостя как плед, чтобы не замерз человек, не простудился. Молодец! Что тут скажешь? Всегда бы так. Уже проснулся? Так рано? Триша удивлена, слов нет. Разошлись-то сильно за полночь? Ага, проснулся, как же. Просто еще не ложился, объясняет Макс. Я тебя разбудил, когда на дерево лез. Извини, Триша. Чему я, наверное, никогда не выучусь, так это бесшумно двигаться. Ничего, отмахивается она. Разбудил, конечно, но я люблю иногда на рассвете вставать. Поспать потом и днем можно, если захочется. А ты что, вовсе никогда не спишь? Ну что ты? Спать мое основное занятие. «Видеть сны и сниться, а больше я толком ничего и не умею, пожалуй», — улыбается он. «Я скоро лягу, вот покурю и...» «Самое милое дело — дрыхнуть до полудня. Или дольше, пока пинками из постели не погонят». «Да кто же тебя погонит?» — изумляется Триша. «Спи себе на здоровье, сколько влезет». «Какая ты молодец! Очень правильно рассуждаешь». «Все бы так», — вздыхает он. Помолчали. Трише ужасно интересно, чем он всю ночь занимался, но она знает, что люди не любят расспросов, ей Франк объяснил. А то бы спросила, конечно, но Макс сам понял, что она умирает от любопытства и пришел на помощь. «Я Джуфина проводил немножко», — говорит он. «А Джуфин все-таки ушел?» — сполошилась Триша. «Почему? Разве ему у нас не понравилось?» «Еще как понравилось. Грозился, теперь часто будет заходить. Дескать, дорогу уже знает. Просто у него куча дел, действительно. И подозреваю, что минимум одна очень серьезная проблема, которую нужно срочно обдумать и обсудить. Со старшими, так сказать, товарищами». «Проблема?» — хмурится Триша.
«Ну да». «Я и есть эта самая проблема», — охотно объясняет Макс, сопровождая драматическое признание чудовищным зевком. «Я же правду говорил. Мир, который чудом уцелел, причем не без моей скромной помощи, теперь тает от моего взгляда. Скажешь, не проблема?»
«Ну, ты же туда не собираешься, значит, и беспокоиться не о чем», — рассудительно говорит Триша.
«Ну да, не о чем». «Мои благие намерения, честное слово и прочие прекрасные глупости – так себе гарантия безопасности. Не хотел бы я быть частью реальности, существования которой зависит только от честного слова какого-то доброго дяди, особенно если этот дядя я сам».
«Ты себе не веришь?» – удивляется Триша.
«Ну почему же?» «Верю. До какого-то предела. А иногда посмотрю в зеркало, оттуда ухмыляется незнакомый хмырь, и рожа у него самое что ни на есть подозрительное. И вот ему-то я не верю ни на грош».
«Трудная у тебя жизнь, если так», — сочувственно говорит Триша.
«Зато интересная. Да нет, не так все страшно, конечно. Но Джуфину действительно надо разобраться, почему реальность тает от моего взгляда. Что не так с миром или со мной, или с обоими? Пока не поймет, не успокоится, я его знаю. К тому же ему придется придумать, как свести опасность к минимуму. Убивать он меня не станет, это понятно. Даже если отбросить сентиментальные соображения, шеф не любитель добро понапрасну переводить. А запирать меня не имеет смысла. Сбегу. Рано или поздно, так или иначе, а фьють и нет у меня. Я отовсюду сбегаю, иногда непреднамеренно. Таково свойство моего организма. И Джуфин это прекрасно знает. Значит, придется ему придумать еще что-нибудь». «Я рад, что это не мои проблемы. Я бы на его месте рехнулся, пожалуй».
«Он точно придумает, — обещает Триша, — что-нибудь такое, что всех устроит. Он такой... такой...»
Она умолкает, потому что не знает слов, подходящих для достойной похвалы сэру Джуфину Халли. «Разве только руками всплеснуть?» Глаза возвести к небу, задержать дыхание, а потом медленно-медленно выдохнуть и улыбнуться. «Эй, да ты, похоже, влюбилась в моего бывшего шефа?» Макс лукаво ей подмигивает и качает головой, не то удивленно, не то укоризненно.
«Конечно, влюбилась. Триша рада, что он ее правильно понял. А как еще?»
Немного поразмыслив, она приходит к выводу, что правильно... «Но не совсем».
«Ты не забывай», — строго говорит Триша. «Я же только с виду человек. У кошек все иначе. Когда я говорю, что влюбилась, это значит, я просто счастлива, что такое существо есть на свете. А уж если вдруг оно рядом со мной какое-то время будет находиться, вообще сказка, праздник, и ничего мне от него больше не надо. Пусть что хочет, то и делает». «Ну, если по голове меня погладит, я, конечно, от счастья растаю. А нет, так нет. Ни беда и ни повод для грусти. Погляжу на него, послушаю, да и пойду по своим делам. Вот это я называю влюбиться. А ты что подумал?»
«Ерунду я подумал», — Макс улыбается до ушей. «Извини, Триша, у меня тоже иногда получается так влюбиться, как ты рассказываешь, но не всегда. Ох, не всегда».
«Это потому, что ты не кот», — снисходительно объясняет она. «Конечно, тебе труднее, но если хоть иногда получается, уже хорошо. Ты молодец».
«Спасибо», — очень серьезно отвечает Макс и головой кивает, вроде как кланяется. «По-настоящему ты не поклонишься, когда на дереве сидишь».
«А ты с Джуфином больше не ссорился?» — спрашивает Триша. «Он точно не поэтому ушел?» Спрашивает и сама себе удивляется. Еще недавно так стеснялась новых гостей, а Макса в особенности. Глаза лишний раз поднять на него не решалась. А теперь гляди-ка, как старшая себя ведет, то хвалит его, то расспрашивает бесцеремонно. Это, наверное, потому, что невозможно стесняться человека, который сидит на дереве и болтает ногами, как мальчишка. А он ничего, терпит, не спешит поставить ее на место. Хороший такой. Зря она вчера вечером на него сердилась.
«Да ну, какие там ссоры!» — отмахивается Макс. «И давеча в кофейне это же не ссора была. Просто в свое время мы расстались при таких обстоятельствах, что я твердо знал, все, больше никогда Джуфина не увижу. Ну и пришлось всеми правдами и неправдами выкидывать его из сердца, потому что иначе я рехнулся бы. Для меня в ту пору Джуфин был всем, Господом Богом и добрым дядюшкой, лучшим в мире начальником и любимым учителем, старшим братом и ангелом-хранителем. Словом, совсем не тот случай, когда достаточно знать, что есть где-то во Вселенной такой человек, и радоваться. В общем, как-то я его из сердца все же выкинул и худо-бедно успокоился. А тут он снова появляется в моей жизни, и ну обратно в сердце ломится. Не впустить не выходит. Впускать трудно, больно, и самое главное, непонятно, с чего начинать. Вот я и лез на стенку. Ну теперь-то дело сделано. Не к чему больше комедию ломать. Надо просто учиться дружить, как он с самого начала и предложил. Ну вот в результате мы с ним полночи тут в саду просидели, трепались о том о сём, и я пошел его провожать. А потом уже Джуфин меня провожал обратно, потому что в одиночку я бы 10 000 лет плутал, пожалуй. Интересными тропами он между мирами ходит, ничего не скажешь. Увлекательная вышла прогулка. Круче, чем в северо-западный проход играть. «А как это играть в северо-западный проход?» – спрашивает Триша. И, спохватившись, добавляет неуверенно. «Или это тайна?» «Да ну что ты, какая же это тайна? Просто игра. Залезай ко мне, я тебе правила расскажу. Тут как раз места хватит, отличная ветка». Триша давно уже хотела к нему залезть, но все же немного неловко было без приглашения. А теперь-то чего медлить? Одним прыжком раз и там. «Ловкая какая», — одобрительно говорит Макс. «Я по сравнению с тобой медведь неуклюжий». «Ну, ты же не родился котом», — напоминает она. «Зато ты другие вещи умеешь. Чай имбирный у тебя вчера здорово получился. Ну и наш город тоже хорошо вышел». «Вот, мне очень нравится твоя расстановка приоритетов. Этому мне точно надо бы у тебя поучиться». Странный он все-таки. Никак не поймешь, когда шутит, а когда серьезно говорит. Впрочем, очень может быть, что Макс делает это одновременно. С него станется. «Северо-западный проход», — напоминает Триша. «Играть. Как?» Нескладно вышло, зато понятно, чего она сейчас от него ждет. «Ага. Северо-западный проход. Правило. Слушай». В тон ей отвечает Макс, и они оба смеются, тихонько, чтобы никого не разбудить. «Правила простые», — отсмеявшись, говорит Макс. «Нужно пройти из одного места в другое каким-нибудь новым, неизвестным тебе путем. Чем больше откроешь со временем новых дорог, тем лучше. Вот у тебя есть какой-то постоянный маршрут? Куда-нибудь ты изо дня в день ходишь?» «Ну, например, на рынок и обратно. Не каждый день, но часто. Всегда одной и той же дорогой хожу, самой короткой. А как еще?» «Дело хозяйское, конечно. Кому как нравится, но суть игры в том и состоит, чтобы найти как можно больше разных способов добраться от твоей кофейни до рынка. Это могут быть очень длинные, путанные, неудобные дороги. А можно случайно найти еще более короткий путь. Так бывает. Если, скажем, не по улице, а проходными дворами. Ну, как повезет». «А как понять, выиграл ты или проиграл?» – спрашивает Триша. «В человеческих играх так положено, чтобы был победитель, я знаю. Мне Франк объяснял». «Очень просто. Если ты пойдешь незнакомой дорогой и не заблудишься, не упрешься в тупик, не застрянешь в запертом дворе, а доберешься до цели, значит, выиграла. А если придется возвращаться назад и начинать все сначала, проиграла». Но, честно говоря, проигрывать тоже сплошное удовольствие. Столько всего интересного можно обнаружить в этих самых тупиках да запертых дворах. Знай себе, ныряй в любой проем. Одно из двух. Или проложишь новую прямую между двумя точками, или просто забредешь неведомо куда, увидишь что-нибудь эдакое, испугаешься до полусмерти, налюбуешься всласть, да и пойдешь назад.
«Наверное», — соглашается Триша. Она удивлена. Прежде ей в голову не приходило превращать поход на рынок в приключение. Оказывается, можно и так. «Ты сам эту игру выдумал?» – спрашивает она.
«Нет, что-то, в книжке вычитал. Давно еще, когда маленький был. С тех пор это у меня любимая игра».
«А почему именно северо-западный проход? Надо сначала обязательно на северо-запад идти?»
«Нет, что ты. Просто в книжке, которую я читал, дети искали северо-западный вход в школу. У них еще было важное условие – не опоздать на урок. Но я, честно говоря, на часы особо не смотрю. Сутками готов плутать, мне только волю дай».
«Я, наверное, попробую поиграть в твою игру», – говорит Триша. Мне уже интересно, один дворик на тихой улице с красной калиткой, он проходной или как? И куда ведет мокрый мост? Я же так ни разу по нему и не гуляла. Слушай, выходит, я тут давно живу, а город толком не знаю. Как же так?
Обычное дело, утешает Макс. Мало кто хорошо знает город, в котором живет. Думают, это неинтересно. Зато чужие города изучать полно охотников. Вот я, например.
И снова тихо смеется. Над собой, что ли? Я и чужих городов не знаю, вздыхает Триша. И свой не очень-то. Только нашу кофейню, этот сад и несколько соседних переулков. Тут-то я, конечно, все уже разведала.
Вот, подмигивает ей Макс. Самое время приступать к новым исследованиям.
Потом он все-таки идет спать, а Триша, прихватив корзину, отправляется на рынок. Торговцы только через час соберутся, не раньше. Вот и славно. Значит, спешить некуда. Можно теперь же, не откладывая, поискать новый путь. Но обратно с покупками кратчайшей дорогой, тут не до прогулок. А может быть, ей повезет и сыщется попутчик. Обычно, когда корзина очень уж тяжелая, и Триша по-настоящему неохота пешком домой возвращаться, не просто лень, а действительно тяжело, обязательно находится желающий помочь. С тележкой, или на воздушном шаре, или на лошади. Это уж по обстоятельствам, но выручит ее непременно. Так уж в городе заведено. Чрезмерной опекой никто особо не избалован, но мелкие проблемы решаются сами собой, а серьезных вроде бы и нет ни у кого. То ли Макс так придумал, то ли потом уже само сложилось. Да какая, собственно, разница? Главное, что так есть. Франк объявился только в сумерках, когда немногочисленные завсегдатые кофейной гущи уже ушли, а гости как раз вернулись с прогулки и напросились помогать. Так что Триша усадила их обрывать лиловые лепестки цветов, предназначенных для салата. В кои-то веки Франк пришел не с пустыми руками, принес бутылочку росы, собранной с цветущих яблонь, и пригоршню разноцветных прозрачных камней, которые тут же принялся толочь в ступе. Не то в кофе будет класть этот чудодейственный порошок, не то в суп. Поди разбери. Триша никогда прежде не видела таких специй, да и гостинцами не слишком избалована, поэтому обрадовалась не на шутку, даже в пляс пустилась, сама не дожидаясь, когда Франк попросит. «А я сегодня в северо-западный проход играла», — говорит она, угомонившись. «Макс меня научил». Франк приподнимает бровь. Дескать, вот оно как. Но, кажется, очень доволен.
«Макс такой, да, ему лишь бы детишек несмышленных глупостям всяким учить», — наконец говорит он. В этом, думаю я, и заключается смысл его существования. Крысоловым из Гамельна не ты ли часом был?
Не помню, беззаботно отвечает Макс. А, кстати, жаль, если не я. Завидная судьба. Ага, он и меня когда-то учил в северо-западный проход играть, громко шепчет Триша сероглазая Меломори. И ведь проверял мерзавец. Все новые проходные дворы и переулки велел потом показывать, чтобы не жульничала.
«Ты не впилила, как говорит один наш с тобой приятель. Это я тогда просто повод искал лишний раз с тобой погулять», — смеется Макс. «Ну и город заодно узнать получше». «А что, отличный предлог».
Она укоризненно качает головой, а сама улыбается до ушей. Трише кажется, что она начинает наконец понимать, зачем некоторые люди заводят котят. Одно удовольствие – глядеть, как они играют, дерутся невзаправду, клубками по полу катаются. Вот и с гостями то же самое. «Надо бы их уговорить, чтобы пожили тут у нас подольше», – думает она. «Франк довольный ходит, как именинник. Да им и самим тут хорошо, разве нет? А уж мне-то как нравится».
Макс, небось, опять спросил бы, уж не влюбилась ли? И Триша честно ответила бы: «Ну да». Еще как влюбилась, всем сердцем, в обоих.
Хорошо бы еще с Меломори также поговорить, как с Максом вышло, ночью вдвоем, думает она, только не в саду на дереве, а тут в кофейне. потому что на кухне можно заваривать чай, грызть печенье и болтать одновременно. Так лучше. Макс меж тем принялся поглядывать на двери. То на парадный вход, то на выход в сад. Нет-нет, да и зыркнет недовольно. Дескать, где же гость? Он не любит ждать, это сразу видно. «Опять нервничаешь?» — спрашивает Триша. Он мотает головой. «Да ну, не нервничаю, просто лопаюсь от нетерпения. Тут такие дела творятся, понимаешь? Можно сказать, два мешка с сюрпризами заготовлены. И я главный Дед Мороз».
«Дед?» — изумляется Триша. «Ты же молодой, что за дед?»
Макс ухмыляется до ушей. «А вот такой специальный полезный сказочный дед с длинной белой бородой, который приходит раз в году с мешком подарков для всех. Совсем ты, Триша, сказок не знаешь. Впрочем, оно и правильно. Одни сказки читают, а другие в них живут».
«Я не по... А нечего тут понимать».
«Глупости, я говорю», — вздыхает он. «Вот именно», — вмешивается Франк. «Триша не в сказке живет. В мифе, да, пожалуй, но уж никак не в сказке. Это разные вещи».
«Ну, если на то пошло, Дед Мороз тоже миф», — примирительно говорит Макс. «Простой такой миф для самых маленьких. Но все-таки...»
На то мы сошлись. Триша, впрочем, так толком и не поняла ничего ни про этого деда, ни тем более про мифы. «Ну, ладно, потому что не до того уже». Дверная ручка неспешно плывет вниз, и опля! Обещанный гость на пороге. Явился, наконец. Высоченный такой серьезный дяденька в белом плаще с голубым кантом. Кажется, очень красивый. Ну, то есть, Трише он нравится. Так что дух захватывает. Даже непонятно, что следует делать в таких случаях. Об ногу-то теперь особо не потрешься, не помурлычешь. Иногда все-таки очень трудно быть человеком, особенно если есть с чем сравнивать. Новому гостю понадобилось доли секунды, чтобы оглядеться и оценить ситуацию. Покончив с этим, он уставился на Макса. И вот его-то целую минуту рассматривал, не меньше, дал себе волю. Триша даже как-то засомневалась. А вдруг она что-то очень важное не углядела и тоже принялась таращиться за компанию с незнакомцем? Из-под тишка, конечно. Макс тем временем во все глаза пялился на гостя. Вид при этом имел самый что ни на есть озадаченный. Можно подумать, пришел не тот, кого он ждал. Или тот просто выглядит иначе. Но что-то не так. Это Трише сразу стало ясно. «С каких это пор ты носишь одежду Ордена Семилистника?» — наконец спрашивает Макс.
«С недавних», — флегматично отвечает гость. «С третьего дня, 123-го года, эпохи Кодекса. То есть 2 года и 204 дня, если тебе требуется точный ответ, в чем я по правде сказать сомневаюсь».
«Когда ты мне снился, ты ни разу не заикнулся».
«Когда ты снился мне, у нас были куда более интересные темы для бесед, чем мои служебные дела».
Теперь и Миламоре с открытым ртом глядит на обоих. Глаза у нее сейчас огромные, совершенно круглые, как только на лице умещаются. Вот это удивилась, так удивилась.
«Встретить тебя здесь приятный сюрприз», — говорит ей гость. «Впрочем, я предвидел такое развитие событий. Более того, я на него надеялся. Может быть, ты любезно представишь меня присутствующим и объяснишь, где мы все находимся и что тут происходит. От Макса толку мало. Он теперь мою одежду будет разглядывать и причитать до самого утра».
«Я, пожалуй, тоже буду причитать, если ты не против», — вздыхает Маломорье. «Вы, значит, друг другу снились вовсю, пока я с ума сходила? Ничего себе новости! Хоть бы намекнул, что с Максом все в полном порядке. Тоже мне лучший друг и практически старший брат».
«Некоторые тайны сами себя стерегут, знаешь ли. И захочешь — не расскажешь».
«Твоя правда», — неохотно соглашается Маломорье. «Бывает, что нельзя разболтать, а намекнуть все-таки мог. Я понятливая». Некоторое время эти трое молча разглядывают друг друга, словно бы прикидывают, что более уместно на данном этапе переговоров – братские объятия или показательная порка. Триша знает, так бывает с людьми, когда они узнают слишком много новостей сразу. Она не очень понимает, почему бы не плюнуть на все и не разрешить себе просто радоваться. Но даже самым необыкновенным людям в этом смысле гораздо труднее, чем обычным кошкам. Бедные они. Вот что. Франк тем временем помалкивает и вовсю наслаждается ситуацией. Еще бы. Когда люди выбиты из колеи, про них сразу все самое главное понятно. Ужасно интересно, действительно.
Так и будем молчать.
Наконец снисходительно спрашивает гость. Хоть бы из вежливости ответили на мои вопросы. А потом я с неизъяснимым наслаждением позволю вам обоим подвергнуть меня пыткам, если это так уж необходимо. Но сперва я бы все-таки очень хотел узнать, что именно со мной происходит. Понимание ситуации помогает упорядочить процесс мышления.
«Процесс у него, видите ли», — ворчит Макс. «Что происходит, что происходит? Не притворяйся, будто не понимаешь. Я же говорил тебе, что однажды ты начнешь путешествовать между мирами не только во сне, но и наяву. Не от случая к случаю, а по собственному желанию, хоть трижды в день после еды, помнишь? Ну вот, считай, начинается понемногу, с чем тебя и поздравляю. Здравствуй, дружище! Вижу тебя не как, а действительно наяву. Подумать только!»
Наконец-то. С этого обычно и начинают разговоры воспитанные люди. Гость говорит очень строго, но в уголках его рта притаилась улыбка. А глаза сияют, как фонари, и не очень понятно, зачем нужно вести себя так сдержанно среди своих, но ему, конечно, виднее.
«Вы оба как хотите, а я буду сердиться еще 5, нет, даже 10 минут», — объявляет Маломоре.
7,5, — предлагает Макс.
«Нет уж, сказала 10, значит 10. Ненавижу компромиссы. Засеките время кто-нибудь!»
Гость кивает. «Хорошо, я непременно скажу тебе, когда ты перестанешь сердиться. Макс, пока Маломоре занята, ты мог бы наконец познакомить меня с присутствующими. Репутация невежи мне не к лицу».
«Не беспокойся, дружище. Главный невежа всех времен — это у нас я, один такой во Вселенной», — ухмыляется Макс. Но все же берется за ум, объявляет присутствующим, что они имеют счастье лицезреть прекрасный и ужасающий лик самого сэра Шурфа Лонгли-Локли, который, конечно, вырядился как черт знает что и не желает объяснять, с какой стати, но да ладно, дело хозяйское. Называет гостя имена Франка и Триши, рассказывает о них обоих какую-то невнятную, но прекрасную чепуху, говорит, слова из себя выдувает, как мыльные пузыри, пока дыхания хватает. Тараторит так, что никому ни черта не понятно, зато всем весело и интересно. Даже Маломоре с превеликим трудом выполняет свое обещание оставаться сердитой, но все же как-то справляется, пока держит слово. Молодец.
«А вы правда убиваете тех, кто любуется вами без должного почтения?» — вдруг спрашивает Триша. И тут же начинает оглядываться по сторонам. «Куда бы спрятаться? Под барную стойку, что ли, залезть или сидеть там до самого утра?» Не от страха, конечно, от смущения. Убивать ее в любом случае уже поздно. Она сейчас совершенно самостоятельно сгорит от стыда. И кто ее за язык тянул Максовы слова повторять? Ясно же, что это он вчера так шутил. Что вообще происходит? Прежде она никогда глупости не говорила, тем более незнакомым людям при первой же встрече.
«Нет, конечно».
«А с чего вы взяли?» — очень серьезно спрашивает гость. Триша окончательно смешалась, так что вообще все слова позабыла, только и может, что подбородком указать на Макса. Дескать, от него сведения.
«А, ну так сэр Макс вечно про меня всякую ерунду выдумывает. Иногда мне кажется, что именно в этом он видит свою великую миссию, а все прочее совершает походя между делом», — обстоятельно объясняет гость. И, подумав, добавляет. «Впрочем, иногда он все-таки рассказывает обо мне правду. Ту часть правды, которая кажется ему достаточно эффектной».
«Я всегда рассказываю тебе правду и только правду. Другое дело, что не всю», — очень серьезно говорит Макс.
не забывай. Уж я-то тебя знаю».
«Пожалуй, знаешь». Так же серьезно соглашается гость, которого зовут сэр Шурф Лонли Локли.
«Надо бы хорошенько запомнить и не перепутать», — думает Триша. «Все же куда проще иметь только одно имя. Не зря здесь в городе все быстро отказываются от своих длинных сложных фамилий. Не то чтобы это обязательно, но как-то само собой складывается. И правильно».
«Вам, как я понимаю, многое нужно обсудить», — говорит тем временем Франк. «Так и быть. Отступим от традиции. Первая порция угощения за счет заведения. Как-нибудь не разоримся. Мы с Тришей умеем ждать».
«Это очень похвальное качество», — отвечает гость. «Благодарю вас. Что касается меня, я бы с радостью следовал всем традициям этого места, но сэр Макс вряд ли станет считаться с моими желаниями. Это не в его привычках».
«Совершенно верно, не в моих. Узнаешь напиток?» — подмигивает ему Макс, протягивая чашку кофе. «Между прочим, именно в этом городе ты его впервые попробовал. Только мы с тобой гуляли по новорожденной реальности, а теперь гляди-ка. Совсем настоящий город. Тверденький, плотный, густонаселенный. Живет своим умом. До меня ему больше дела нет. И правильно. Мир не должен цепляться за полы своего создателя. Обоим это не на пользу».
«Тебе видней», — флегматично соглашается гость. «В делах такого рода я тебе не советчик, сам знаешь».
«Зато во всех остальных очень даже советчик», — смеется Макс. «Несмотря на твою идиотскую орденскую униформу, ты бы все-таки объяснил, как тебя угораздило».
«А тут и объяснять нечего. Леди Меломори, имей в виду, что 10 минут уже прошло, можешь прекращать на нас сердиться. Я же вижу, что тебе уже надоело. Кстати, я был совершенно уверен, что ты расскажешь Максу обо всем, что у нас делается. Ты же всегда любила сплетничать. Не узнаю тебя».
«Знаешь, мне как-то не до того было», — неохотно говорит Меломори. «Наверное, трудно вот так взять, да и прекратить сердиться по команде, даже если сама заранее решила. Но она честно старается. Молодец».
«Я как контуженная была, да и до сих пор, собственно, не в себе», — помолчав, объясняет она. «И не столько от радости, хотя и это тоже. Сколько от воздуха иного мира. Я же никогда раньше не путешествовала между мирами и не очень верила, что мне получится. Если бы там, куда я попала, не было Макса, я бы с ума сошла в первую же минуту. А так ничего, держалась как-то. Здесь-то полегче дышится. А что все на сон похоже, так даже и хорошо, мне же проще. А там, где я его нашла... Ох, это такое странное место, Шурф, очень неуютное и недоброе. И для магии нашей не слишком подходит, зато для истинной в самый раз. Удивительно, что тамошние обитатели совсем не искушены в истинной магии, потому что сила разлита там повсюду, из-под каждого камня сочится, а они не замечают, почему-то и не пользуются. Трудно объяснить, я и сама еще толком не разобралась. Макс меня оттуда через пару дней сюда уволок. И правильно сделал, спасибо ему за это».
«Очень интересно», — говорит гость, и глаза его снова вспыхивают, хотя лицо остается бесстрастным.
Триша видит, он бы все на свете отдал, чтобы увидеть мир, о котором ему рассказывают. Доброе там место или недоброе, ему плевать. Джуфин вчера говорил, дескать, Шурфа Лонли Локли больше всего на свете интересуют новые знания. Но Триша даже вообразить не могла, что настолько. Это уже не интерес какой-нибудь, а настоящая страсть. Вот какие, оказывается, бывают люди.
«Так что мне было не до сплетен», — заключает Меломори. «Оно и хорошо, теперь ты сам все Максу объяснишь. Я же подробностей не знаю, только догадываюсь кое о чем».
«Сейчас», — угрожающим тоном говорит Макс, — «сердиться буду я. И не 10 минут, а 10 часов кряду. И кофе отберу у обоих. И словом придумаю что-нибудь. Какую-нибудь неслыханную страшную кару».
«Любопытно было бы поглядеть», — ухмыляется Франк, подвигая ему блюдо с печеньем из сладких речных водорослей.
«Да ну! Разве что послушать, смеется Макс. Я только на угрозы скоро, не на расправу. Но все же, каковы мерзавцы эти двое? Знают, что любопытство мое слабое место и тянут жилы. Сэр Шов, надо думать, в воспитательных целях, а Миломоре просто так, за компанию.
«Вольно же тебе иметь слабые места», — невозмутимо парирует Лонли Локлин. «Ладно, ладно, не вращай глазами и не делай вид, будто сейчас грохнешься в обморок. Я же знаю, что на самом деле тебе и самому нравится тянуть паузу. Вот и подыгрываю по мере сил, чего не сделаешь для лучшего друга. На самом-то деле история выеденного яйца не стоит. Как ты знаешь, после кончины, вернее, отъезда в Харумбу Нуфлина Монимаха, орден Семилистника несколько лет оставался без великого магистра. Леди Сатофа Ханимер дюжину раз кряду наотрез отказалась занять этот пост, так что даже сэр Джуфин вынужден был сдаться. А поскольку пришло время переписывать кодекс Хрембера и тянуть дальше было невозможно, сэр Джуфин попросил меня временно возглавить эту организацию. Он твердо пообещал, что непременно подыщет мне замену, максимум через 3 дюжины лет, и тогда я буду навсегда свободен от любых обязательств. Перед орденом, Соединенным Королевством и перед ним лично. А слову господина почтеннейшего начальника можно верить, по крайней мере в некоторых случаях. Поскольку ты сам передал в распоряжение Джуфина инструкцию для нового великого магистра, проблем с моим назначением не возникло, хотя многие заинтересованные лица, конечно, до сих пор от потрясения оправиться не могут. Как видишь, ничего интересного. Вполне рядовая интрига.
«Погоди-ка, так ты теперь великий магистр ордена Семилистника?» — изумленно говорит Макс. «И вы переписываете кодекс Хрембера? И это у нас называется ничего интересного! Ты меня убиваешь, сэр Шорф, натурально убиваешь!» Но вместо того, чтобы умереть, он принимается хохотать, да так заразительно, что Триша тоже не может сдержать улыбку, хотя совершенно ничего не понимает в этих их разговорах и новостях.
«И так всегда», — печально резюмирует гость, обращаясь по большей части к Франку. «Я говорю с ним о серьезных вещах, а он хохочет. Вечная история. Что тут будешь делать?»
«Хороший вопрос!» «Особенно если учесть, что убивать меня-то уже пробовал, и ни хрена не вышло», — сквозь смех говорит Макс.
«Ну вот, снова тебя невесть куда занесло». Сэр Шурф Лонли Локли укоризненно качает головой.
Франк и Миломори улыбаются до ушей, наблюдая за обоими. А Триша не знает, что и думать. Она же видит, что им показывают не настоящий спор, а представление, каждый участник которого хорошо знает и очень любит свою роль. Что скрывается за этим представлением, Триша не понимает, но чувствует присутствие тайны. Причем такой, что, будь она по-прежнему настоящей кошкой, у нее шерсть на загривке дыбом стояла бы. Да и сейчас искорки электрические в волосах потрескивают от опасной близости неизвестно чего. Но Триша даже нравится. Пожалуй. Скорее да, чем нет. Хоть и трудно вот так сразу определиться.
«Почему тебя в Семилистник великим магистром сослали, я более-менее понимаю. Шутка из ряда вон, как раз во вкусе Джуфина. А кодекс-то нахрена переписывать?» — отсмеявшись, спрашивает Макс. «Что не так с кодексом Хрембера?»
«Почти все не так. Обстоятельства изменились. Мир больше не стоит на грани гибели. Это тебе известно лучше, чем кому бы то ни было. Соответственно, необходимости воздерживаться от колдовства в сердце мира теперь нет. С другой стороны, взять да отменить кодекс Хрембера было бы неправильно. Помимо запретов на очевидную магию, там содержится немало здравых идей и полезных законов. Поэтому пришлось подвергнуть его основательной переделке. Как я понимаю, сэр Джуфин остановился на моей кандидатуре именно потому, что я всегда легко управлялся с бумагами. Хотя насчет шутки ты тоже по-своему прав. Разумеется, господин почтеннейший начальник полагает мое назначение чрезвычайно забавным событием. Да оно и является таковым для тех, кто хорошо знает историю смутных времен и мою собственную биографию.
«Ну и дела!» — восхищенно вздыхает Макс. «Как там у вас сейчас интересно, а мне нос в ехо сунуть нельзя. Ну, ты уже знаешь, наверное. От моего взгляда там все тает.
Знаю. И пока не понимаю причин этого удивительного феномена. Впрочем, это явно не та проблема, которую я могу решить.
Это явно не та проблема, которую хоть кто-то может решить, сердито говорит Макс.
Ладно, проехали.
Меня и здесь неплохо кормят. Еще и гостей звать разрешают. Чем не жизнь?
Тут Лонли Локли наконец вспоминает, что кроме Макса на свете есть еще и другие люди.
«Я очень благодарен вам за гостеприимство», — говорит он Франку и Трише. «Этот визит чрезвычайно много для меня значит. Я довольно искушенный колдун, но в путешествиях между мирами почти новичок. Так уж сложилась моя жизнь. Мое пребывание здесь — бесценный опыт».
«Ничего. У вас будет возможность расплатиться с нами за гостеприимство», — лукаво говорит Франк.
«Но деньги и чудеса у нас не в цене. Этого добра и так предостаточно. За наш кофе платят историями. Не сомневаюсь, вам есть что рассказать».
«Не повезло вам со мной. Я скверный рассказчик», — гость печально качает головой.
«Скверных рассказчиков не бывает», — рассудительно замечает Франк.
«Изредка встречаются люди, которым не о чем рассказывать, поскольку их память не способна хранить по-настоящему интересные события, без которых, насколько мне известно, не обходится ни одна человеческая жизнь. Но это, как я понимаю, не ваш случай».
«Разумеется, нет. Другое дело, что мне довольно долго пришлось носить маску крайне сдержанного и немногословного человека. Я и сейчас редко с ней расстаюсь, поскольку для дела она очень удобна, а моя нынешняя жизнь почти целиком подчинена делам. Однако в данном случае проблема решается просто. Я пришел к вам не по собственной инициативе, а по приглашению присутствующего здесь сэра Макса. Думаю, будет справедливо, если он расплатится за меня. Собственно говоря, так даже принято. Если уж приглашаешь человека в трактир, подразумевается, что ты возьмешь расходы на себя».
«Ну, ничего себе!» — изумленно говорит Макс. «Такого я от тебя не ожидал. Хотя, казалось бы, знаю, с кем имею дело. Вот именно что казалось бы».
«Ну, если расходы тебе не по карману, я вполне могу поужинать дома», — надменно говорит гость.
Несколько секунд они молча глядят друг на друга, а потом вдруг начинают хохотать. Оба. Меломори потрясенно молчит, уставившись на Лонли Локли.
«Впервые вижу, как ты смеешься», — наконец говорит она.
«Это потому, что ты никогда не бывала с ним на темной стороне», — объясняет Макс. «И между мирами вы вместе не путешествовали. И во сне ты этого типа, надо понимать, не видела. То еще удовольствие, знаешь ли».
«До сих пор тебе нравилось», — сквозь смех говорит гость.
«Мне? Ну да, мне нравилось. Так кто я, известный оригинал. Псих ненормальный, проще говоря».
Услышав про сны, Меломори опять хмурится. Вспомнила, почему сердилась в начале вечера. Снились друг другу, а ей ни слова. Триша знает, так все девочки обижаются, если братья не зовут их играть. Она-то никогда не была маленькой девочкой. И братья у нее были не мальчиками, а котятами. Давным-давно, теперь уже кажется, что и вовсе никогда. Но теоретически она очень хорошо понимает, как может быть обидно, если братья играть не позвали. Бедная Меломори.
«Когда я убежал из Тихого города и остался абсолютно один, мало того, что без всех вас, так еще и без тамошних приятелей, вообще без единой родной души, в мире, который казался мне каторжной тюрьмой строжайшего режима, я не свихнулся от тоски вовсе не потому, что такой уж великий герой», — говорит ей Макс. «Этот невыносимый тип, сэр Шурф Лонли Локли, в очередной раз спас мою никчемную башку. Принялся мне сниться в самый нужный момент. Причем это были не дурацкие пустые сны о старом друге, а вполне реальные события. Как, скажем, это наша сегодняшняя вечеринка. Ну, почти как. Он говорил, что сам не знает, как это у него получается.
Я не знаю как, зато, наверное, догадываюсь, почему. В конце концов, когда-то он гулял по моим сновидениям и сопровождал меня наизнанку темной стороны. И еще была одна история, длинная и запутанная, ее надо бы рассказывать отдельно. Я, конечно, просил его передать тебе привет, объяснить, что со мной все в порядке, но насколько это вообще возможно. А он отказался наотрез. Сказал, что читал какие-то древние тексты о сновидениях, где были описаны похожие случаи. Дескать, когда сновидец начинает пересказывать другим людям открывшиеся ему тайны, тонкая связь с иной реальностью рвется под тяжестью не то слов, не то чужих сомнений. А вдруг все выдумал или хоть что-то для красоты присочинил. И привет, прощайте, дивные видения. Я же первый взвыл, что лучше не рисковать. Перспектива снова остаться в полном одиночестве приводила меня в ужас. Не так уж я крепок к духам, как кажется. В любой момент мог бы сломаться.
«Это не совсем так», — говорит Лунли Локли. «Кого ты хочешь провести? Себя? Ты гораздо сильнее, чем тебе самому удобно думать. И без меня справился бы, не сомневаюсь. Но оставлять тебя одного мне, конечно, не хотелось».
Чего тебе действительно не хотелось, так это потерять блестящую возможность получить новый опыт и побольше узнать о природе некоторых сновидений, — ухмыляется Макс. Кого ты хочешь провести? Себя?
Дразнится. Триша снова, как нынче днем, думает о людях, которые для забавы заводят котят. Надо признать, они с Франком куда лучше устроились. Гости в 100 раз интересней.
Ладно, — вздыхает Меломори. Попробую поверить, что сэр Шурф молчал не в воспитательных целях, а ради собственной выгоды. Это я, пожалуй, еще готова простить. Тем более, что мое отчаяние в конечном итоге действительно привело к отменному результату. Все мы сидим в этом чудесном трактире на границе между жизнью и мифом, и сейчас нам подадут кофе, расплачиваться за который будет кто угодно, но только не я. И это восхитительно.
По крайней мере... Я каждый день твердил, что тебе следует уделять как можно больше внимания сновидениям, говорит Лунли Локли. В сочетании с опытом, который ты получила, обучаясь у буревухов Арвароха, мои советы привели тебя к цели. И сейчас, оглядываясь назад, ты наверняка признаешь, что цена была высока, но непомерно ее назвать нельзя.
Можно, печально улыбается Меломори. Еще как можно. Но я не стану с тобой спорить, потому что ты всегда оказываешься прав, и это само по себе настолько ужасно, что все остальное — сущие пустяки. После этих ее слов за столом воцарилась такая идиллия, что Триша чуть не забыла вынуть из духовки пирог с козьим сыром и садовыми сливами, но в последний момент спохватилась, и пирог выжил.
«Ладно уж», — улыбнулся Макс.
«В сущности, ты совершенно прав, дружище. Я тебя пригласил, мне и платить за ужин. Это справедливо. К тому же, когда это я отказывался языком поработать? Но учти, я воспользуюсь случаем и попробую рассказать о том, почему мы...» Он умолк на полуслове, пристально поглядел на Лунли Локли. Тот, понимающе кивнул.
«Как ты гонялся за магистром Хаббой Хэном? А что, расскажи действительно. Мне и самому любопытно послушать, как все это выглядело с твоей точки зрения.
Что ж, если вы договорились, я пошел за часами, — говорит Франк. Триша, пирог у тебя каким-то чудом не сгорел, вижу. А как насчет кофе? Не сбежит? Ой! И она несется к плите.
Напрасно ты так спешишь, — говорит ей Макс. Ничего с кофе не сделается. В присутствии сэра Шурфа все, кроме меня, ведут себя прилично, даже забытые на огне пироги и напитки.
Лонли Локли укоризненно качает головой и встает, чтобы помочь Трише принести и расставить на столе посуду.
А я предупреждал. Сэр Макс только тем и озабочен, чтобы как можно больше всякой красивой ерунды обо мне выдумать, говорит он. Не стоит ему верить.
Однако Триша совсем не уверена, что это была выдумка. Пирог-то действительно не сгорел, даже не пересох, хотя она совсем о нем позабыла. И кофе не сбежал, а ведь полчаса на плите стоял, не меньше. Так что Франк тем временем
ставит на стол песочные часы. «Можно начинать», — объявляет он. «Теперь нас никто не потревожит». «Другое время?» — понимающе спрашивает гость. Франк, страшно довольный, что избавлен от необходимости все объяснять, кивает. А Триша опять диву дается. Прежде этим часам все гости так изумлялись, а теперь гляди-ка, кто не придет, всем все сразу понятно. Ну и дела. Макс получает большую порцию пирога, и первая чашка кофе тоже ему авансом. Отдав должное и тому, и другому, он, наконец, начинает рассказывать.